Глава 31. Известно, что безответственные речи порой недешево обходятся, но мало кто знает, сколь дорого. Например, в тот момент, когда Артур произнес «мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным», в пространственно-временном континууме открылся случайный туннель, и эти слова, преодолев пучины пространства и времени, достигли некой далекой галактики, где два воинственных народа готовились к ужасающей межзвездной резне. Лидеры противников сошлись в последний раз выяснить все вопросы. Убийственная тишина воцарилась за столом переговоров. Командующий Вулхургов, блистательный и гордый в парадных боевых шортах, вперил взгляд в главу Гудвунтов, сидящего напротив на ароматном зеленом облаке, и миллионы стремительных, чудовищно мощных крейсеров готовы были по первому приказу исторгнуть электрическую смерть, чтобы заставить мерзкую пахучую тварь взять назад свои слова о матери Вулхургов. Тварь шевельнулась на облаке зловонного пара, и тут над столом переговоров разнеслись слова. «Мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным». К сожалению, на языке Вулхургов это звучало как самое оскорбительное выражение из всех мыслимых и немыслимых. Ничего не оставалось, как начать войну на истребление. Разумеется, в конце концов, после нескольких тысячелетий кровавой бойни, выяснилось, что все это кошмарное недоразумение, и остатки двух флотов объединились для ведения совместных военных действий против нашей галактики, место, откуда, как было установлено, донеслось оскорбительное высказывание. Много тысячелетий грозные корабли бороздили безбрежные океаны космоса и, наконец, с диким ревом атаковали первую попавшуюся планету. Им подвернулась Земля, где в результате обидной ошибки в масштабах всю боевую флотилию случайно проглотила маленькая собачонка. Те, кто изучает сложнейшие переплетения причинно-следственных связей, говорят, что подобные вещи творятся во Вселенной постоянно, и предотвратить их невозможно. «Жизнь есть жизнь», — говорят они. Артур и старый Магратеец, совершив короткое путешествие на летательном аппарате, попали в приемную, стены которой были украшены многочисленными дипломами. Почти в ту же секунду в противоположном конце приемной вспыхнула лампочка, и они вошли в комнату. «Артур, ты как, нормально?» — раздался голос. «Вы?» — удивленно переспросил Артур. В комнате царил полумрак, и Артур не сразу разглядел Форда, Триллиан и Зафода, которые сидели за большим круглым столом, ломящимся от экзотических блюд, невиданных яств и странных фруктов. Каждый из них уплетал за обе щеки. «Как вы здесь оказались?» «Ну, — сказал Зафот, вгрызаясь в нечто жареное с костями, — сперва нас усыпили газом и вытворяли вообще бог весть что, а теперь, надо отдать должное хозяевам, почуют вполне пристойным обедом. Угощайся!» Он вытащил из горшка кусок дурно пахнущего мяса. «Котлета из вегианского носорога. Вкус бесподобный, если тебе по душе носорожено». «Хозяева?» — спросил Артур. «Какие хозяева? Я не вижу никаких...»
«Прошу к столу, существо с земли!» — раздался тонкий голосок.
Артур огляделся и внезапно завопил. «На столе мыши!» Наступила неловкая пауза, которая бывает, когда кто-нибудь сморозит отчаянную бестактность. Все укоризненно смотрели на Артура, а он не сводил взгляда с двух белых мышей, сидящих в сосудах типа стаканчиков для виски. «О!» — начиная прозревать, выдохнул Артур. «Извините, я не совсем...»
«Я вас представлю», — сказала Триллиан. «Артур, это мышь Бенджи». «Привет!» — бросил один из мышей.
Он тронул усиками сенсорную панель внутри стаканообразного аппарата, и тот продвинулся немного вперед.
«А это мышь Фрэнки. Приятно познакомиться», —
сказал другой мышь и сделал то же самое. Артур выпучил глаза.
«Но ведь правильно», — перебила Триллиан, — «это те самые мыши, которых я увезла с земли. Передай мне, пожалуйста, тарелку с паштетом из арктурианского мега-осла».
Сларти Бартфаст вежливо кашлянул. «Прошу прощения».
«Да, благодарю вас, Сларти Бартфаст», — небрежно произнес Бенджи. «Можете идти».
«А, очень хорошо», — сказал старец, слегка удивившись. «Тогда я пойду займусь своими фьордами».
«Они не понадобятся», — вмешался Фрэнки. «Похоже, новая земля нам вообще больше не нужна».
Он повращал маленькими розовыми глазками.
«Мы нашли аборигена планеты, который находился на ней до последней секунды».
«Что?» — воскликнул ошеломленный Сларти Бартфаст. «Как же так? Я подготовил для Африки 1000 ледников!»
«Можете покататься на лыжах!»
— язвительно предложил Бенджи.
«На лыжах?» — вскричал старец. «Это же не ледники, а произведение искусства! Элегантно вылепленные контуры, ледяные вершины тянутся к небесам, глубокий, захватывающий дух расселены! Какое святотатство кататься на лыжах по произведению искусства!»
«Благодарю вас, Сларти Бартфаст», — холодно отрезал Бенджи. «Вы свободны».
«Да, сэр», — процедил старец, — «спасибо. Что ж, прощай, землянин», — повернулся он к Артуру. «Желаю тебе успешного образа жизни». И, коротко всем кивнув, вышел из комнаты. Артур проводил его взглядом, не зная, что сказать.
«Ну», — произнес Бенджи, — «за дело».
Форд и Зафот бодро сдвинули бокалы.
«За дело!» — дружно воскликнули они.
«Не понял!»
— грозно сказал Бенджи. Форд огляделся.
«Простите, я подумал, что вы предлагаете тост».
Мыши засуетились в своих стаканосредствах, а потом Бенджи выдвинулся вперед и обратился к Артуру.
«Итак, существо с земли, дело, по сути, не стоит выеденного яйца. Как вы знаете, последние 10 миллионов лет мы управляли вашей планетой, чтобы в конце концов найти этот проклятый основной вопрос».
«Зачем?» – перебил Артур.
«Нет, об этом мы уже думали», – ответил Фрэнки. «Он не подходит к ответу. Зачем? 42? Видите, не годится».
«Я имею в виду, зачем вы ищете этот вопрос?» – пояснил Артур.
«А, вот оно что. Ну, если откровенно, то в конечном счете по привычке. Мы сыты по горло этой затеей и от одной мысли, что из-за паршивых воганов придется начинать все сначала, мне просто дурно становится. По счастливой случайности мы с Бенджи как раз закончили свою работу и, желая немного отдохнуть, поманипулировали малость вашими друзьями, чтобы нас доставили на Магратею. Здесь находятся ворота в наш собственный мир», — вставил Бенджи. «А недавно, — продолжал его коллега, — мы получили из дома весьма заманчивое предложение. Нас приглашают участвовать в пятимерных теледебатах и лекционном турне. Добавлю, что мы склонны принять его».
«Я бы за него просто ухватился», — поддакнул Зафот. «А ты, Форд, еще бы, руками и ногами».
«Но мы должны иметь реальный результат», — подчеркнул Фрэнки. «То есть в идеале нам все еще нужен основной вопрос в той или иной форме».
Зафот наклонился к Артуру. «Сам посуди», — доверительно начал он. «Если они просто будут сидеть в студии безмятежные и чуть утомленные суетой и вниманием, ну и этак, знаешь ли, невзначай упомянут, что им известен смысл жизни, вселенной и всего остального, а затем, в конце концов, признают, что, в общем-то, это 42. Долго ли продлятся дебаты?»
«Нам нужно что-то такое, что произведет впечатление», — сказал Бенджи.
«Произведет впечатление?» — воскликнул Артур. «Основной вопрос, который должен произвести впечатление?»
«Поймите же», — терпеливо продолжал Фрэнки, — «идеализм, чистая наука, поиски истины — все это очень хорошо, но рано или поздно, боюсь, наступает момент, когда начинаешь подозревать, что всей многомерной бесконечностью Вселенной на самом деле заправляет горстка маньяков. И если мне предстоит выбор потратить еще 10 миллионов лет на установление этого факта или просто взять деньги и дать дёру, то лично я не прочь поразмяться».
«Но...» — безнадежно начал Артур. «Да пойми же, землянин!» — перебил Зафот. «Ты продукт последнего поколения компьютерной матрицы, так? Следовательно, твой мозг — ограниченная часть заключительной стадии компьютерной программы,
объяснил Форд с раздражением человека, который вынужден разжевывать очевидные факты.
«Согласен?» — подстегнул Зафот.
«Вроде бы», — неуверенно согласился Артур. «Он никогда не чувствовал себя органической частью чего бы то ни было и считал это своей бедой».
«Иными словами», — продолжил Бенджи, продвинув свой стаканотранспорт к Артуру, «суть вопроса, скорее всего, закодирована в структуре вашего мозга. Вот мы и хотим купить его у вас».
«Что, вопрос?» — спросил Артур.
«Да», — выпалили Форд и Триллиан. «За бешеные деньги!» — торжествующе воскликнул Зафот.
«Нет-нет», — сказал Фрэнки, — «мы хотим купить мозг».
«Что?»
«В конце концов, кому он нужен?» — пренебрежительно заметил Бенджи.
«Я думал, вы прочитаете его мозг с помощью электроники», — сказал Форд.
«Разумеется», — согласился Фрэнки, — «но вначале его надо вынуть, подготовить».
«Обработать», — пояснил Бенджи, — «препарировать».
«Благодарю вас», — пробормотал Артур в ужасе, пятясь от стола.
«Но его можно заменить», — рассудительно успокоил Бенджи. «Раз уж он вам так дорог».
«Да, электронный мозг», — сказал Фрэнки. «Самый простенький».
«Простенький!» — взвыл Артур.
«Конечно!» — злорадно ухмыльнулся Зафот. «Достаточно его запрограммировать, чтобы он время от времени говорил: «Что? Я не понимаю. Где чай?» И разницы никто не заметит».
«Что?» — вскричал Артур, продолжая пятиться.
«Вот видишь!» – просиял Зафот и тут же скривился от боли, когда Триллиан что-то сделала с его ногой под столом.
«Я-то разницу замечу!» – воскликнул Артур.
«Нет!» – покачал головой Бенджи. «Вас запрограммируют не замечать!»
Форд бросился к двери. «Простите, мыши, вы классные ребята, но, по-моему, сделки у нас не выйдет».
«Выйдет, выйдет!» —
хором сказали мыши, и вся прелесть их тонких писклявых голосков куда-то исчезла. Два стакана транспорта с визгом взвелись со стола и помчались к Артуру, а тот забился в угол, не в состоянии думать или действовать. Триллиан схватила его за руку и потащила к двери, которую пытались открыть Форд и Зафот, но Артур был словно загипнотизирован летающими грызунами. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возникла орава уродливых магротейцев, наемников мышей. Не только сами они были уродливы, но и медицинское оборудование, которое виднелось за ними, никак нельзя было назвать симпатичным. По счастливому стечению обстоятельств, в этот момент каждое сторожевое устройство на Магротее разразилось оглушительным звоном.